Многие люди читают Таилим, но не чувствуют особого вдохновения и ощущают, что это у них не работает. Сегодня попробуем предложить им несколько советов, которые могут быть достаточно полезны для того, чтобы чтение Таилим было более адекватным и приводило к успеху. Пророк Шмуэля, в книге пророка Шмуэля приводятся следующие слова. Восхваление царем Давидом Бога в конце его жизни. «Ваэлэ диврей Давида ахроним нум Давид бен Ишай, венеум рагеве рукам аль-Машиах луки Яков, венаим змирот Исраэль». Вот слова Давида последние, речение человека, вознесенного помазанника Бога Якова, автора приятных песен Израиля. Автор приятных песен Израиля. Дальше говорит царь Давид: «Ро гашем дибербию милатой лашуни». «Дух Бога говорил во мне, слово его на языке моем». Соответственно, в принципе, все, что это раскрывает нам Танах, предназначено не только для того, чтобы сказать, что у нас был кто-то великий в нашем народе, в данном случае царь Давид, а попытаться каждому из нас дать необходимый ключ, дать необходимый инструмент для того, чтобы он мог в какой-то мере уподобиться царю Давиду, чтобы с его уст тоже слова Бога исходили, а не какая-нибудь тупость и серость. В этом предназначение Танаха. «Бог Израиля сказал мне, говорит царь Давид, говори о плод Израиля, властвуй над людьми, праведник, властвующий трепетом перед Богом». Итак, что является механизмом, позволяющим человеку раскрыть свои уста для того, чтобы то, что он скажет, было бы адекватным? Это трепет перед Богом, который затрагивает сердце человека. Итак, Таилим действительно книга восхвалений. И первый вопрос, который перед нами стоит: какими качествами необходимо обладать, чтобы твои речи были восхвалением Бога, а не наоборот? Об этом царь Давид говорит: «Ми и малель говорот Ашем, ешме коль тилато». Кто может, кто имеет право говорить о Боге, тот, кто может всю славу его раскрыть своими словами. Так что преподавание иудаизма – дело очень непростое, и молитва каждого отдельно взятого человека дело тоже совсем даже непростое. Это должно быть не какое-то тупое произнесение неких слов, а так, чтобы твои слова стали божественным восхвалением. Это задача. Царь Давид обладал определенными качествами, благодаря которым он смог к этому прийти. И первоисточником является книга Шмуэль, 16 глава, где говорится о том, что еще Боаз передал Рут 6 благословений, которых удостоятся некоторые из ее потомков, те, кто будет этого достойны, те и удостоятся. Так вот, сказано следующее. Книга пророка Шмуэля, 16 глава. «Гине раити бен ле ишай бейт алахми, юде наген, ве гибор хайль, ве иш милхама, унавон давар, ве иш тор, ве рашем имо». «И вот видел я сына у Ишая из Бейтлехема». Бейтлехем, Вифлеем сегодня это дело назвали, представители другой религии, которые украли у нас этот город, и его значение. А значение было такое для нас, что там находился Санхедрин, и, соответственно, Ишай, отец царя Давида, был человек, один из четверых, кто покинул этот мир без того, чтобы совершить в этом мире хотя бы один грех. Так вот, жил он в Бейтлехеме, в месте Торы, не совершил ни одного греха в своей жизни. И то, что Ишай обучал евреев в своем доме учения, об этом становилось известно всему Израилю. Он удостоился того сына, который имел 6 качеств. Юдея Наген, умел играть на музыкальном инструменте. Вагибор Хайль, и был он человеком очень мужественным, сильным. Ваиш Милхама, человек войны. Он был непримирим к фальши, к ошибки, к искажению истины. Это главное, что привело царя Давида к следующим результатам. Венавон давар. Он был в состоянии делать выводы и сравнивать сравнимое и находить разницу в отличающемся. Веиштор. И пятое благословение. Человек возвышенной духовной формы. Верашем и мой. Господь был с ним. Результат. Шестое, самое фундаментальное благословение, результат первых 5, «Верашем имо». Такой человек, с кем Гашем Имо вместе с ним, он может написать слова, которые войдут в историю. Это Тейлим, которые действительно вошли в историю и изменили наше восприятие в том смысле, что многое мы даже, может быть, не знаем, и не знаем этих стихов, может быть, хотя сегодня как раз на нашей лекции мы приведем достаточно много стихов. Так вот, кто-то, может быть, даже и не знает этого стиха конкретного, какого-то отдельно взятого или нескольких из того, что я приведу, но при этом каким-то образом эти стихи настолько глубоко проникли в сознание, вообще в мир, в человечество, что для человека это стало чем-то совершенно естественным и принятым и так далее. Так вот, на самом деле мир был в состоянии хаоса, в состоянии жуткого совершенно хаоса, и человечество поедало друг друга живьем, не было никакого понятия вообще о едином Боге, все это было забыто. А сегодня, именно благодаря, в частности, тому, что Тейлим повлияли на творение человечества, хотя бы имеет какие-то понятия о милосердии, о качествах души, о каких-то определенных стремлениях, о том, чего нужно стыдиться и прочее. Все это происходит из Священного Писания, в частности, из слов царя Давида. Книга Тейлим, она действительно оказала очень большое влияние на мироздание, о чем мы с вами и увидим. Итак, для начала сказано следующее, что царь Давид, его называет Танах Наим Змирот Исраэль, автор приятных песен Израиля. Шнелохот Абрид, каббалистическая книга Шнелохот Абрид, говорит «Миламеда ше арев лифне акодеш баругу, гу веколь шерот ватишбахот шель Исраэль ютерми малахе ашерет». Это пришло нас научить, что приятен для Всевышнего благословен он, коль широт звучание песен восхваления Израиля больше, чем ангелов служения. Ангелы служения, они являются своего рода осколками, то есть ангел это некий сгусток божественной воли, который обладает свечением лишь одной из сферот божественных, в то время как человек имеет в себе все 10 сферот, в этом смысле он создан по образу Бога. Поэтому восхваление человека, который к тому же дурное побуждение свое смог подчинить своему доброму началу, восхваление такого человека, они многого стоят. Я в этот шаббат был в Цфате, там совершенно особые синагоги, собираются туда люди, которые ищут духовности, и та атмосфера шаббата в Цфате, она настолько фундаментально на меня повлияло, что я думаю, что вот молитва, которая у меня была в этот шаббат, она была больше, чем за всю мою жизнь с точки зрения какой-то чувствительности и прочее, прочее. Очень рекомендую. Цфат в шаббат. На чем мы остановились с вами? На том, что когда человек превозмогает свое дурное побуждение, то тогда его восхваление для Бога имеет значимость. Начнем с того, что что такое Тейлим для евреев на протяжении последних веков? Не будем забегать очень недалеко. Да, у кого есть какие-то вопросы в Zoom, пожалуйста, пишите. Кто в YouTube, в течение недели я отвечаю на вопросы после каждой лекции, поэтому можете вопросы задавать там, исключительно по теме, которая перед нами сейчас стоит. И кто в YouTube, не забудьте там лайк поставить, но вы знаете, расширить, если вы хотите, чтобы другие люди немножко больше узнали тоже о Тейлим. Итак, чтение Тейлим в еврейских местечках в Восточной Европе. Не секрет, что во многих местах в Восточной Европе, на Украине, в Польше, на юге Польши, люди не так уж хорошо знали иврит. Это не Литва, в Литве, естественно, знали иврит, знали, понимали то, что такое Тейлим. В других местах знания было намного меньше. И люди собирались там в синагогах, особенно зимой, в полночь, с полночи до утренней молитвы с первыми лучами солнца читали Тейлим. Сейчас у нас зима, зима темнеет, скажем, там в черте оседлости на Украине темнеет в 4-5 часов и полночь где-то в 12, да, соответственно, с 12 часов до начала светания, до 7 часов, то есть полноценный рабочий день, собирались люди, читали Тейлим, и при этом многие из них перевода не знали. Как вы понимаете, оторваться от сна и прийти в синагогу, порой неотопленную, может, для чтения текста, смысла которого ты не понимаешь, даже перевода не понимаешь, не то что смысла. Наверное, это нечто особенное, и нужно иметь какую-то мотивацию очень существенную для этого. То есть, оказывается, Тейлим дают силы человеку, даже если он не понимает перевод. Мы с вами сегодня понимаем перевод, сегодня издано большое количество книг с переводами на все языки. И если человек не будет совсем уже ленивым, может и лить чуть-чуть подучить, чтобы понимать чуть больше, и все-таки у нас возникает вопрос, что это за особая сила книги и каким образом к ней нужно подходить. По этому поводу сказали наши мудрецы, что все книги Танаха – обращение Творца к человеку, Тейлим – это обращение человека к Всевышнему. По какому вопросу? Именно это мы и попытаемся разобраться в ходе этой лекции. Обращение по какому вопросу царь Давида сформулировал в своей книге. Говорит Раши: «Наим змирот Исраэль, эн Исраэль мишеролим бамигдаш элэс широта везмирота». Раши пытается нам, дает, ну, Раши ничего не пытается, это я пытаюсь. Я пытаюсь при помощи разъяснения комментария Раши на этот пасук, на этот стих, дать начало разъяснения. Так говорит Раши, что еврейский народ воспевал в храме, в божественном храме, ничто иное, кроме как песен и восхвалений царя Давида. То есть песня царя Давида в конечном счете приводит к раскрытию Бога на земле. Так получается, пока в дальнейшем увидим с вами более подробно. Песни, восхваления, которые приводят к раскрытию Бога на земле, поэтому их уместно читать в храме. Беньяву бен Йехоядда, великий комментатор, говорит так: «Машиах Элокей Яаков, венейн змирот Исраэль», помазанник Бога Якова и автор приятных песен Израиля, «Шезахити льет Машиах Элокей Яаков бишвиль мелахти». Царь Давид говорит, как бы согласно этому комментарию, что я удостоился стать помазанником Бога Якова из-за моей работы, из-за как бы задачи, которая была на меня возложена, «Шаани царих левьет на им змирот Исраэль», что я должен быть автор приятных песен Израиля. То есть еще раз обратите внимание, что Машиах, помазанник Бога на царство, это с точки зрения того, как Беньяху бен Йехоядда комментирует слова пророка Шмуэля, это обладать способностью возносить приятные песни в Израиле. И Беньяху бен Йехоядда добавляет два слова: «Лагилахем беклипот», для того, чтобы воевать с нечистыми оболочками, окружающими плоды. То есть приятные песни Израиля обладают силой сломать нечистые оболочки для того, чтобы раскрыть плод, раскрыть суть, которая в этом мире всегда скрыта, всегда находится за завесой. Об этом говорят комментаторы, что Тейлим устраняют завесу, разделяющую между Творцом и его творением, и в этом суть Тейлим. Именно так, с таким намерением их следует читать. Ликутей Алахот. «Наим змирот Исраэль, шеху сефер Тейлим, ше есед, ше нимшах митхинат Машиах, ше масиг шара хамишим». Приятные песни Израиля – это книга Тейлим, основа которой, задача которой, фундамент которой тянется от, происходит из аспекта Машиаха, который достигает 50-х врат мудрости. 50-х врат мудрости это достигает. Адам уступил царю Давиду, как мы знаем, 70 лет его жизни. Увидев, что все хицуним, все клипот, все внешние оболочки не позволяют царю Давиду в этом мире появиться, ибо бытие всегда сокрыто оболочками небытия, существование сокрыто в оболочке небытия, никаким образом невозможно к этому попасть. Прежде чем мы коснемся уже непосредственно Тейлим царя Давида, которые вошли в историю, нужно понять еще раз, что они приводят к тому, что должен сделать помазанник царя Давида, а именно привести еврейский народ в состояние, когда божественное присутствие может спуститься в этот мир. И первое, что важно иметь в виду, что все понятия в этой книге, они не девальвированы, они не пустые, понимать их нужно самым утонченным, возвышенным способом. И Это крайне необходимо. Пока небольшое вступление, отступление более точно, отступим отступлением. Да? Сегодня все говорят про сектор газа, это как бы очень важно и актуально для людей. Я вам хочу показать древнее мозаичное полотно, может быть, кто-то видел, кто-то, может быть, не видел. Синагога в секторе газа. Сектор газа, он кому принадлежит, евреям или арабам? Обычно сегодня вообще такой вопрос не поднимается, только бы нам вернуть оттуда заложников и уничтожить это жуткое террористическое гнездо гадюки. И тем не менее, вопрос пока не очень актуален, но все же. Кому принадлежит сектор газа? Обратите внимание на это мозаичное полотно. Самые древние строения, которые сохранились в секторе газа, это еврейская синагога. Мозаичное полотно, где написано «Царь Давид». Обратите внимание, Давид, он играет на музыкальном инструменте, какие-то зверюшки. И это мозаичное полотно забрали из сектора газа перед тем, как оттуда вышли евреи, соответственно, находится в музее Израиля. Так что синагога, где это полотно было, является самым древним строением в секторе газа. Дай Бог, чтобы оно тоже к нам вернулось. Вообще, в принципе, много событий в еврейской истории к сектору газа имеет отношение. Там была вся история связана с лжемашиахом Шаттайм Цви, что-то положительное тоже было, да. Рав Наджар, один из великих каббалистов, был там раввином, и он написал песни, в частности, которую повсеместно с тех пор и до сегодняшнего дня поют, «Карибон Улам», «Хозяин мира и миров», песни, которые поют на арамейском языке до сегодняшнего дня на вечерней трапезе все евреи. Так, сектор газа. Теперь я поделюсь с вами экраном. И вместе с вами посмотрим основные стихи, которые были на царе Давида, которые я хотел бы вам показать и вместе с вами почувствовать их значение. Итак, царь Давид говорит о человеке. Да? Интересно, как царь Давид смотрит на человека. «Ветихасрегу мят милукимы квод ваадарте атрегу, там шелегу бамасе ядава». «Коль сам-то тахат раглав». «И немногим ты умолил его перед Богом, славой и великолепием увенчал его. Ты позволил ему властвовать над делами твоих рук, все положил к его ногам». Обратите внимание, человек – это творение, которое лишь немного умолено перед Богом. Лишь немного умолено перед Богом. Если мы начнем на себя и на окружающих нас, на своих детей, на самих себя, смотреть вот таким образом, что мы божественные творения, каждое из которых лишь немного умалено перед Богом, то тогда мы будем ценить свою жизнь, мы будем ценить человека, и это отдалит нас от греха, потому что когда грех совершает некто, кто смотрит на себя как на кусок протоплазмы, то это одно дело. Если мы свыкнемся с этой мыслью, что мы лишь немного от Бога умалены, то тогда вся наша жизнь сложится совершенно иначе. Вот еще один стих. С этого царь Давид, или первая глава, царь Давид начинает свою книгу, показывая нам, чтобы мы слишком не умничали, что зачастую это ни к чему положительному не приводит. «Ашрей раиш ашер ло халах бецат рашейм» – первый стих Танаха, первый стих книги Тейлим. «Убедерха тейм ло амату, бумашав лейцим ло яшав, ким битурат ашен хевцо, батурато ехеде йоман вилайла». «Счастлив человек, который не поступал по совету нечестивых, и на путь грешников не становился, и в собрании насмешников не сидел. Только кто ли Господа желание его, и Тора его он занимается днем и ночью». Обратите внимание, вот он путь к счастью. Все к счастью хотят попасть. «Счастлив человек». Задумайтесь над тем, что говорит царь. Нам кажется, что как раз к счастью мы придем, если по совету нечестивых будем поступать, и на путь грешников становиться, и все прочее. Царь говорит, что ничего подобного не произойдет. Причина в том, что человек, созданный в условиях противоречия, вечной дихотомии между его душой и телом, если он будет грешником, то душа будет страдать, и ничего, к счастью, его не приведет. Поэтому не поступать по совету нечестивых. 27 глава, очень важная глава. Очень важный стих. Ахат шалти мед Гашем ота ивакеш шифти бвейс Ашем коли михаяй лэгазот бенок ном Ашем улвакер бэйхало. Эти слова мы произносим в течение месяца Нисан до конца праздников. Одного прошу я у Господа, того лишь ищу пребывать в доме Господа все дни жизни моей, созерцать милость Господа, посещать обитель Его. Если человек придет к такому состоянию, то, конечно же, греха он не совершит, и в глазах других людей он станет возвышенным, и слова, которые он будет произносить, будут слова Бога, а не всякая чушь, глупость и прочее. Очень важно иметь в виду следующее, что Тейлим, в отличие от других, в основном в отличие от других глав Тейлим, не имеют фабулы. Там нет никаких событий, которые бы описывались. Однако некоторые стихи Тейлим царь Давид произнес в определенной констелляции событий, при определенное время, при определенных обстоятельствах. И когда ты читаешь главу, и в конечном счете так или иначе, 150 глав Тейлим, да, некоторые большие, некоторые маленькие, некоторые очень маленькие, ты читаешь, и так или иначе все это восхваление Бога. Если бы ты знал хотя бы в некоторых главах, при каких условиях эта глава была бы написана, то тогда бы твое понимание, соответственно, твое сердце воспринимало бы это совершенно, совершенно иначе. Вот вам простой пример. Давайте приведем простой пример. Известный Тейлим, который сейчас читает 121 глава, все сейчас читают эти слова. «Ширлы малой сесайна элегари мэн его изри». «Песнь ступеней, вознесу глаза мои горам, откуда придет мне помощь». Красивые слова, песен ступеней. Опять же, непонятно, что такое ступени. Понятно, что, чтобы понять, нужно по этим ступеням подняться. «Вознесу глаза мои к горам, откуда придет мне помощь». Ну, хорошие слова. Если бы мы знали, когда и почему царь Давид написал эти слова, то тогда это глава Тейлим совершенно преобразится. И тогда станет понятно, почему сейчас, в условиях войны в Израиле, во всех синагогах читают две главы Тейлим, и одна из них именно эта. Причина крайне простая. Царь Давид написал эти слова, когда он спустился в долину Аялон для того, чтобы сразиться там с Голиафом, не взяв с собой оружие, потому что он захотел поступить, победить не так, как колено Иуды умеет побеждать, а так, как это делает колено Бениамина, как царь Шауль. Поэтому спускается он на Тель-Сохо, находится еврейская армия, напротив на горе находятся филистимляне и тысячи филистимлян, Голиаф, который высотой в 6 локтей, в 3 метра, 3-метровый Голиаф, такой его дальний родственник. И царь Давид спускается и говорит: «Вознесу глаза мои горам». Каким горам он вознесет глаза? Горам Хермона или Гималаям? Каким горам он вознесет свои глаза? К Тель-Сохо, где еврейский народ находится, где еврейский народ молится. «Туда я вознесу мои глаза, откуда придет мне помощь?» И таки еврейский народ не подвел, и молитва всего еврейского народа привела к полному чуду, как это было свойственно колену Бениамина, великому царству царя Шауля. Если теперь вы будете читать 121 главу, имея это в виду, то ваше чтение, оно, несомненно, будет совершенно другим. Оно преобразится, и Тейлим начнут говорить с вами. Так абсолютно каждая глава. Не в каждой главе мы знаем, в связи с чем царь Давид ее произнес, но если будем изучать, то, во всяком случае, одна за другой главы будут раскрываться перед нами, и смысл их будет нам более понятен. Иерусалим. Некоторые люди приходят в Иерусалим в рамках туризма, кто-то в качестве туриста иностранного, кто-то местный житель Израиля приходит в Иерусалим, и та же самая ситуация. Почему стена плача называется таким образом? От людей совершенно сокрыта. Они подходят, кто-то даже записки кладет, хотя Бог читать умеет и без записок, он читает то, что в сердцах находится. Люди приходят в Иерусалим и святости его особой не ощущают, иначе как сами себя не нагнетают впустую, а это впустую. Ты либо это ощущаешь, либо не ощущаешь. Нагнетение, не знаю, некоторые формы, может, и позитивны, не знаю. Итак, Иерусалим, 147-й псалом. Шабехи Иерусалим Эдгашем Галили Лукаях Цион. Восхваляй Иерусалим Господа, прославляй Бога твоего Цион. Иерусалим – это город, который не является сам по себе, то есть город, территория, почва, земля, камни иерусалимские. Они не являются религиозно безразличными, они восхваляют Господа. Иерусалим – это святой город, место, где сама земля, сама почва, сами камни восхваляют Господа. Ты идешь по этим камням, и ты должен это восхвалять. Научиться ощущать. Тот, который Кузари написал, Рав Галеви, как его звали, автор книги Кузари, Рав. Он, когда приехал в Иерусалим из Испании, то в своих дорогих одеждах упал на землю и катался по праху Иерусалима. Его увидел христианский на конях, которые скакали, как они там эти, представитель ордена, что я сегодня слова иностранные забыл, рыцарь видел, с каким уважением, с каким пиететом мудрец Израиля относится к Иерусалиму, и он заколол его мечом, так. Соответственно, Иуда Оливи, совершенно верно, да, мне написали, помогли, да, Рава Иуда Оливи, совершенно верно. Соответственно, эти слова Шабхи Иерушалаим Эд Гашем, восхваляй Иерусалим Господа, прославляй Бога твоего Цион. Это слова, которые говорит царь Давид о том, что Иерусалим действительно святой город. Как относиться к слову Торы? Та же самая ситуация. До тех пор, пока ты не прочувствовал что-то, пока ты что-то не понял, то для тебя все это достаточно пусто. И на идыше для этого состояния человека есть очень хорошее слово, называется это клоц. Клоц – полено. До тех пор, пока ты не воспринял что-то утонченно, возвышенно, то ты поленом остаешься и ничего здесь не сделать. Соответственно, когда ты что-то изучаешь, ты куда-то продвигаешься, и для тебя мозаичное полотно иудаизма становится более говорящим. Ты видишь, как эти камни соединяются между собой в один общий рисунок, то тогда исполняется по отношению к тебе 97-й псалом, который царь Давид сказал в связи с глобальным своим восприятием чего-то, не знаю чего. А именно «Реиру бераке тевель раата ветахель арец». «Его молнии освещают вселенную, увидела и затрепетала земля». Вот это состояние, о котором говорит учение Мусар, надлежащее состояние сердца человека, когда он не способен будет совершить зло, когда его молнии освещают вселенную, молнии Бога, когда слово Бога становится не чем-то таким скучным и непонятным, а когда оно освещает вселенную, тогда увидела и затрепетала земля. Даже земля в такой ситуации трепещет. 31 глава книги Тейлим говорит следующее. Значит, это все стихи, которые действительно вошли в историю, изменили этот мир, потому что люди, может быть, даже их и не знают, но, во всяком случае, они понимают, да, последний стих. Итак, про Иерусалим, да, все знают, что Иерусалим – святой город. Как это вошло? Вот в частности, этот стих, который наши отцы и матери повторяли на протяжении многих веков, они нас привели к тому, что мы, может, и не чувствуем святость Иерусалима, но хотя бы понимаем, что такое есть, и наверняка предполагаем, что есть способ в какой-то мере больше воспринять святость Иерусалима. По поводу слова Бога, да, очевидно, что если бы слово Бога было скучным, то, наверное, наш народ не остался бы верен соблюдению 613 заповедей, которые от нас многого требуют, если бы это была сплошная скукота. А что может действительно обеспечить соблюдение заповедей? Только если молнии Бога для тебя освещают вселенную. Только так это работает. Ну, дальше. Тейлим, 31 глава. «Ма рава тувха шер цафанта лейреха паалта лахусим бах неге коль бней адам. Сколь велико благо твое, которое сокрыл ты для трепещущих перед тобой». Это слова, которые касаются грядущего мира и касаются проекции жизни человека, проекции грядущего мира в жизни человека в этом мире. Об этом я говорил на многих наших лекциях, что наша жизнь в этом мире является своего рода проекцией жизни в грядущем мире. Как об этом говорил Саба из Слободки, что если вдруг случится, что в этом мире ты страдаешь, что есть серьезные основания заподозрить, что у тебя что-то не так, и что за свои страдания в этом мире ты совершенно не можешь рассчитывать на глобальную награду в грядущем мире, потому что, видимо, у тебя здесь что-то все так складывается, что ты страдаешь. И, по всей видимости, будет именно такова твоя доля в мире грядущем. Далеко не за всякие страдания человека есть доля в мире грядущем. Если страдания физические, но при этом человек духовно видит смысл всего, и Бог вместе с ним, то тогда все это нормально. Ну, очень важный стих, 81 глава, просто очень важный стих, который дает, только постижение которого может быть началом создания инструментария по освобождению от идолопоклонства. Большинство людей, если их спросить сегодня, поклоняются ли они идолам, то они скажут, что, ну, в общем, нет, как бы, может, там недостаточно религиозный, может быть, единого Бога в недостаточной мере раскрыл. Но так вот, чтобы идолам поклоняться, конечно, нет. И людям кажется, что речь идет о каких-то там истуканах, которым он должен поклоняться, это идолопоклонство. Если он не приносит козлят в жертву каким-то каменным или деревянным идолам, то человеку кажется, что с точки зрения идолопоклонство у него полный порядок, а это совсем не так. 81 глава Тейлим по этому поводу говорит: «Да не будет в тебе идола чужого, и не поклонись истукану чуждому». Талмуд, я здесь вам привел, Талмуд, трактате Шаббат. Что такое чуждый идол, находящийся в человеке? Это его дурное побуждение. Дурное побуждение – идол, которому мы охотно кланяемся и охотно поклоняемся самим себе, а поскольку нами, в общем-то, управляет дурное побуждение, и наше духовное продвижение целиком и полностью является тем, в чем мы продвинулись как бы вперед, пройдя сквозь завесу дурного побуждения, то тогда, в общем-то, то, что находится в нас, то, что это дурное побуждение. Поэтому чуждый идол, говорит Талмуд, это его дурное побуждение. Поэтому всякий раз, когда человек отступает от истины и поступает соответственно тому, что его приниженные структуры хотят, а это каждому очевидно событие, которое в его жизни происходит, действие, которое он делает, оно возвышенное или приниженное. Вот это Бог не скрывает от человека. Каждый сам понимает себя. Мы, конечно, пытаемся идеализировать свои действия и объяснять их очень возвышенно, высокопарно и прочее. Тем не менее, на самом деле, каждому человеку хоть немножко попытается понять, что там с ним происходит, он может почувствовать его действия, его мысль, его размышления в данную секунду, они возвышенные или приниженные. Так вот, если приниженные, то это идолопоклонство, поклонение дурному в себе, поклонение себе, любимому дурному. Как воспринимают Бога? Тейлим, 119 глава, самая длинная глава. «Леолам Хашем дварха ницав бешамаем». «Навеки, Господь, речение Твое установлено в небесах». Итак, мир создан таким образом, что он кричит о своей сотворенности. Речение Бога установлено в небесах, и небеса кричат о сотворенности этого мира, где все связано воедино, где человек создан согласно божественным каким-то понятиям, когда, не знаю, в организме человека все там трубки, механизмы, моторы и прочее, оно все имеет смысл, создано по образу. Так, я вижу, у нас тут есть вопрос. Сара спрашивает, согласны ли вы с опасением, что это там бен заложников на террористов, только да, с террористом. Вы знаете, я
Очень хороший вопрос. Я предложу, видимо, очень скоро лекцию на этот счет, можно ли освобождать террористов. И это будет не моя лекция, а ее дал рав Ошер Вайс, человек, который сегодня, с моей точки зрения, гаон. То есть я не знаю вам никого, кто сегодня был бы сравним с ним. И он дал фундаментальную лекцию на тему освобождения этих самых заложников. Можно ли их... Я только сегодня увидел эту лекцию, я с Божьей помощью подготовлен на ее основе, и так прямо я не, на этой лекции не скажу, что это тот. Я сделал Муре Макамот, все первоисточники, все заключения его, я просто, может быть, немножко где-то сокращу, а где-то более расширенно изложу его точку зрения. Вопрос очень неоднозначный, с Божьей помощью следите за нашими лекциями, будет с Божьей помощью и такая. Так, вопросов я больше не вижу. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, еще у нас 23 минуты, я буду рад вашим вопросам. Мы возвращаемся назад к словам царя Давида. Итак, «Лоэлам гашем дверкани цавды шамаем, навеки Господь, речение Твое установлено в небесах». Как царь Давид относился к постижению Тора? 119 глава. «Сасанухи алимратеха кимоце шалаль рав». «Я радуюсь твоему речению, как нашедший бесценное сокровище». Обратите внимание, если так относиться к Торе, как к бесценному сокровищу, то тогда все становится иначе. Но это действительно, когда ты это видишь как сокровище, когда ты речение Бога воспринимаешь как сокровище. Рассказываю по поводу одного раввина, не помню, кто это был точно, у которого была совершенно феноменальная память, который не забывал никогда и ничего из того, что он выучил. Его спросили, как вот он этого добился. Он даже не понял вопроса и говорит: скажите, если бы вы увидели летающего верблюда, вы бы забыли об этом, или бы это сохранилось у вас в памяти? Его собеседник говорит: наверное, бы я это не забыл. Ну, говорит, для меня каждый закон, каждая идея, которую я встречаю в Торе, является летающим верблюдом. Вот если так к этому относиться, то, конечно же, ты ничего не забудешь. Страдания. Очень важная тема, как мы смотрим на страдания. Понятно, что если человек видит в страдании некий смысл, если он видит, что это от Бога, и что это приведет к каким-то результатам, то страдания переносятся намного легче, нежели чем если человек смотрит на это как на некое случайное несчастье в его жизни, болезнь, когда какой-то диагноз там возник, и, естественно, он не видит никакого в этом смысла, и ему тяжело, он очень сильно страдает и все прочее. Так вот, говорит царь Давид: «Ашрей гагевер, ашерти ясрену кау митерутеха тилам дену». «Счастлив человек, которого страданием подвергает Господь, и Торе твоей ты учишь его». Не буду здесь слишком много говорить. Для древнего человека было понятно, что Всевышний милосерден, и он дает какие-то несчастья людям исключительно в рамках предостережения. И если человек сделает правильные выводы, то это несчастье пройдет, болезнь пройдет, страдания закончатся, и человек придет в состояние ницахон, победа, то, что происходит от слова нецах. Нецах – это вечность. То есть страдание является искуплением и приводит к вечности, если для тебя, если в твоих глазах все это не случайно, и все это имеет смысл. 33 глава книги Тейлим. «Гаюцер яхат либам рамивин эль коль маасэрем». Тема божественного провидения. Люди сегодня говорят как бы о том, что да, Бог обладает мириады глаз, он на все это смотрит. Но он создал вместе их сердца, постигает все их деяния. Создал вместе, постигает каждое сердце в отдельности, каждого анализирует согласно его какой-то особенности. Так, Рут задает вопрос: почему определенная глава Тейлим соотносится с годом нашей жизни? Какое влияние оказывает на человека, когда он его читает? Совершенно не согласен, не соглашусь с этим. что год имеет, Тейлим имеет отношение к году. Кто-то такое, скажем так, я не видел в первоисточниках, вот так дадим правильный ответ. Я не видел нигде в веских первоисточниках, чтобы была связь между Тейлим, главой Тейлим и годом жизни человека. Это кто-то придумал, я могу заблуждаться, я не знаю, да, но вот мне кажется, что это была чья-то конкретная политическая, политико-религиозная инициатива в Америке, и такое вот сделали. Но, может быть, я заблуждаюсь, я не знаю. Дальше, царь Давид, глава Тейлим, 19 стих. Так, что у нас тут? Так, это уже мы прочли. Так, у нас есть еще вопрос. Анна задает вопрос с большой за вашу руку. Кто вопрос? Сейчас человек с точки зрения Творца, то есть истинным счастьем, даже когда семилетно мы страдаем. Вопрос счастлив человек с точки зрения, зрения Творца. Даже не могу сказать, что я сильно понял, что вы спрашиваете. Смотрите, мы не знаем точку зрения Творца. Мы сейчас говорим о человеке, у которого, в принципе, счастье – это тоже очень размытое состояние, вы абсолютно правы. Есть некоторая ситуация, когда человек счастлив, это счастье примитивное, может быть, даже грешное, может быть, уродливое. Есть счастье возвышенное, и опять же у каждого человека, то есть дурное побуждение, понимаете, оно очень сильно, оно действительно очень сильно на нас влияет, но дурное побуждение ни в какой ситуации не может скрыть себя. А именно, когда ты видишь приниженность в себе, в своей мотивации, в своих делах, в своем счастье видишь приниженность, то тебе понятно, что это все от идолопоклонства, от дурного начала, от всего такого вот юродивого. Поэтому и счастье может быть таким же. Если вдруг у тебя возвышенное счастье, не знаю, я вот в этот Каббалат Шаббата в городе Цфат, в синагоге Байрав, там происходила молитва, соответственно, Шлому Карлебаху, да, его мотивы, все остальное. Там люди такие весьма нечувствительные, в частности, как я не супер чувствительный человек, который приходит в какой-то там приступ чувств, да, от чего-то. Но, знаете, так вот, вот то, как была эта молитва, я, наверное, может быть, не молился так никогда в жизни. Это было счастье, да, это было счастье, которое останется навсегда, но не пропадет никогда. Я никогда не забуду эту молитву в Карлебах, очень рекомендую. Я, кстати, думаю поделиться этим и хотел бы, может быть, организовать какую-то совместную поездку, где бы я смог вам показать Цфат, показать его синагоги, в какую молитву правильно, в какую синагогу прийти, историю этих синагог, которые... Когда-то я много лет назад работал экскурсоводом. И Цфат – это место, которое я очень-очень хорошо знаю. Ну, как много других мест. Была моя работа когда-то. Так, еще один у нас тут вопрос. Так, Тарат Недарим – это другая тема. Напишите в YouTube, я вам отвечу. Итак, что у нас происходит дальше? Итак, Всевышний создал все наши сердца и постигает все наши деяния. Ирад Гашем Тгура умедет лаад, мишпатей Гашем имед цадку ярдав. Трепет перед Господом чист, сохранится навеки. Вы видите, как раз то, что я говорил, да, что молитва, на которой я принимал участие в городе Цфат, она сохранится навеки. И то ощущение, которое у меня было, оно сохранится навеки. Законы Господа истинны, все справедливы. А это требуется увидеть. Там, где ты испытаешь трепет, сам само по себе, когда вот настоящий трепет тебя затронет, когда вдруг сочетание твоего восприятия, твоего мышления и твоего сердца. Короче, когда твоя голова соединится с твоим сердцем, и величие Тора приведет тебя к трепету, то он сохранится навеки. А вот вторая часть, законы Господа истинны, все справедливы, для этого нужно много учиться, чтобы убедиться в этом, чтобы понять с течением времени, как это работает. Ну, для чего бы то ни было, требуется 51-й. Глава «Лев тагор барали элуким, верох нахон хадеш бекерби». «Сердце чистое, создай мне Творец, И твердый дух обнови во мне. Мы должны стремиться к очищению сердца. Кстати говоря, некошерная пища влияет, об этом сказано в книгах Каббалы. Некошерная пища, кроме того, что она запрещена Шульхан Арухом, она влияет очень сильно на сердце, которое становится невосприимчивым к трепету перед небесами. Задача, стоящая перед человеком, 24 глава. Ми яле бегар Ашем, ми якум бимком кадшон. Ки капаему бар лева, вашер ло насал шав навши, вело нишбал мирма. Кто взойдет на гору Господа и кто встанет на месте святыни Его, у кого нечистые руки и непорочные, у кого чистые руки и непорочное сердце, кто не возносил в щеке душу свою и не клялся ложно. Вопрос. Итак, кто взойдет на гору Господа? На самом деле это ответ, чем вопрос. У кого? Это не вопрос, это ответ. Опечатка. У кого чистые руки и непорочное сердце? Так что необходимо для того, чтобы на место святыни какое-то подняться, обладать чистыми руками и непорочным сердцем? Многие люди заблуждаются, считая, что их сердце чистое, когда на самом деле это нет. А многие не заблуждаются, когда им очевидно, что их руки нечистые и что их сердце совершенно не является непорочным. И тем не менее им кажется, что так как-то можно прожить. Результат, они возносят в тщете душу свою. То есть, как, что такое тщета? Это когда любые задачи, которые ты себе ставишь и не можешь достигнуть, или как-то даже достигаешь, тебе на самом деле понятно, вполне тебе понятно, что, к счастью, тебе это не приведет. Это все тщета, это все бессмысленно. Даже если тебе Бог даст успех в 10 раз больше, чем твои желания и планы, это все равно тщета, ни к чему ты не приходишь. Вот иудаизм, он призывает людей не ставить перед собой тщетные, бессмысленные задачи, к счастью, заведомо не ведущие с точки зрения самого потребителя счастья. Ну и не клясться ложно. Человек должен быть человеком истины, человеком... Когда его «да» является «да». Короче говоря, если ты лживый как существо, ты лживое существо, то тогда ты самого себя оболжешь, и задачи свои оболжешь, и все это не будет работать. Итак, обратите внимание, стих такой очень фундаментальный. Многие люди его не слышали. Но, тем не менее, в мир это пришло о том, что ложно говорить нехорошо, что тщета она ни к чему не приведет, что душу свою ты можешь каким-то образом возносить, как-то влиять на нее, что сердце нужно иметь непорочное. Это любой человек, любой нации тебе скажет это как прописную истину. Это не означает, что он будет к этому стремиться, потому что для него это может быть не обязательно. А для нас это категорически необходимо, потому что наш Бог от нас этого ожидает. Что любит Бог? Урев Рашем Шарай Цион, Миколь Мишкинот Яков. Господь любит врата Циона больше всех обитателей Якова. Талмуд понимает, что любит врата Циона, какие врата Циона. Цион от слова Мицуян, отмеченный. Врата Циона, отмеченные законом. Он любит больше всего, поэтому изучение Торы у нас является основой всей нашей религии. Решит хохма и рад элуки. Начало мудрости трепет перед Господом. Некоторые люди считают себя очень мудрыми. Они, может быть, действительно имеют высокий IQ и прочее. Но начало мудрости – это трепет перед Господом. Тейлим, 111 глава. А именно, если человек профессор, и если он очень умный, и высокая у него зарплата, и он за счет налогоплательщика имеет высокую должность в каком-нибудь университете, таком, неважно каком, то тогда, но при этом тема Бога для него абсолютно неинтересна даже, то царь Давид об этом говорит, что начало мудрости трепет перед Господом, как бы человек в этом мире живет какие-то у него в жизни события, достижения, и при этом про Бога он вообще не задумывается. Ну, о какой мудрости в такой ситуации можно говорить? Теперь Бог нетерпимо к тупости, к бреду и прочее. Ну, об этом 12 стих говорит. «И карет гашем коль сифтеха лакот лашон медаберет гдулот». Господь отсечет все уста льстивые, язык, говорящий надменное. Бог, в принципе, не терпит всю эту глупость, серость, и, в конце концов, человеку, который обладает даже повышенными способностями языка льстить и надменное говорить, в конечном счете, люди видят, что это пустое, что это все абсолютно пустое, и он теряет уважение в их глазах. Так, умный дурак тоже бывает. Ну да, тут Марина пишет, что умный дурак бывает. Да, бывает, абсолютно да. Так, что дальше? Лоид яцву гололим ленегитейнеха сенат кол палой авен. Не встанут высокомерные перед очами твоими, ты ненавидишь всех совершающих неправедность. Высокомерность, мы об этом говорили подробно на одной из наших лекций. Высокомерие, тщеславие, гордыня является защитной реакцией человека, ощущающего внутреннюю пустоту. Если у него есть внутреннее наполнение, если он действительно человек стоящий, ему совершенно не нужно возноситься над другими. Он возносится там, где не чувствует уверенности. Высокомерие – это исключительно состояние человека, подчеркивающее, что он не уверен в себе, он понимает, что он на самом деле должен быть совершенно иным, совершенно иначе выглядеть, но вот он такой вот несчастненький, поэтому он высокомерием своим компенсирует свой недостаток и все остальное. Тора Ташем Тмима Мешивит Нефеш. Тора Бога цельно успокаивает душу. Что может успокоить нашу душу? Покой нам дает только как раз вот обратное состояние, когда мы действительно ощущаем какой-то порядок в творении, когда у нас наше существование что-то поддерживает. Мы созданы, мы как люди созданы так, что мы боимся утраты своего существования, мы стремимся к поддержке нашего существования, мы радуемся, когда нам что-то дают, и мы печалимся или гневаемся, или боимся и плачем, когда от нас что-то забирают. Так вот, Тора Бога цельная успокаивает душу. Главное, что мы получаем в этом мире, это от Торы, которая успокаивает нашу душу. 104-й псалом. «Иикво дашем лаулам исмар ашем бемасав». «Да будет слава Господа во веки, возрадуется Господь деянием своим». Это то, что мы должны. Должно быть перед нами, перед нашими глазами на протяжении всей нашей жизни. Мы должны стремиться к тому, чтобы Всевышний возрадовался деянием своим. «Питхули шарей цеда кавобо». Отворите мне врата праведности, я войду в них. Благодарить буду Господа, это врата Господа, праведники войдут в них. Итак, есть некие врата, куда можно войти. Войти может человек, которому свойственна праведность. От Господа было это сокрыто от наших глаз. Это слова Тейлим, которые мы читаем в Галель, в дни праздника. Слова эти произнесли братья царя Давида. Тоже очень важно знать не только в каком месте и при каких условиях царь Давид произнес какие-то отдельные стихи. Причем, подчеркиваю, не главы Танаха, не главы книги Тейлим, а именно стихи. То есть, может быть, глава Тейлим, где разные стихи были в разные времена сказаны разными людьми, сказано вообще, там 10 человек написали Тейлим, в разные времена и при разных условиях. Так вот, этот стих «От Господа было это, сокрыто от глаз наших», является для нас важнейшим уроком. Слова эти произнесли братья царя Давида, которые на протяжении всей жизни царя Давида не понимали, что их брат является великим, достойным помазания на царство. Они относились к нему пренебрежительно. И когда величие царя Давида раскрылось, то тогда они сказали эти слова, вошедшие в историю, действительно вошедшие в историю. От Господа было это сокрытие от глаз наших. Соответственно, для нас с вами, чему это нас должно научить? Что мы должны стараться в этом мире не полагаться особенно на наши глаза, потому что мы можем многое недопонять, многое недооценить, и Эти слова, которые люди произносят очень часто. Вот если бы я знал, что нечто является важным, то тогда бы я, конечно, обратил на это внимание при воспитании своих детей, при воспитании самого себя. Теперь, но на самом деле окажется, что человек это знал, он только не понимал, что это важно. Как правило, все, по поводу чего мы бьем себя по голове и говорим, если бы я это знал, то тогда бы я так не поступил. На самом деле мы это знали, только не придавали этому значения. Что нужно сделать для того, чтобы, да, придавать значение тому, что мы учим? Имрот Гашем Эмарот Таророт Кесов Царув Бали Ларец Мизуках Шиватаем. Речение Господа, речение чистое, серебро, выплавленное от Господина земли, семикратно очищенное. Все, что мы находим в письменной и устной Торе, это то, что семикратно очищено. Поэтому можно очень внимательно к этим словам относиться. И там, где ты не видишь значимости этих слов, то, возможно, займет год или несколько лет. Постоянно, короче говоря, при изучении Торы ты сталкиваешься с тем, что что-то, что тебе было совершенно непонятно, неинтересно, чуждо, вдруг происходит что-то, ты что-то выучиваешь, и ты понимаешь, насколько это вообще фундаментально, насколько это глобально. Улераша Марелоки Малыхалы Сапер Хукай Ветиса Брити Альпиха. Нечестивому сказал Бог, зачем тебе рассказывать о моих законах и возносить мой завет на твои уста. Это не нужно. Каким образом прийти к жизни, закончим на чем-то положительном. Хотя до этого все тоже было положительно, но было такое и это самое. Ну, вот, значит, закончим на позитиве. Нецор лешанха мирау сфатеха мидабер мирма, сур мира весето бекешалом радфеху. Береги свой язык от зла и свои уста от лживых слов. Счастлив человек, которого Господь подвергает страданиям, и Торе твоей ты учишься у него. Итак, береги свои уста от зла и свои уста от лживых слов, и тогда все будет нормально. В конце я хочу обратиться к вам со следующим вопросом. Я пару недель тому назад говорил, что мы готовим к изданию книгу Магида из Полоцка, великого человека, и мы хотели бы, чтобы были первые люди, которые бы прочли, прежде чем книга вышла в свет, прочли бы книгу, нашли бы какие-то недостатки, все царапающее, задевающее и так далее. Тогда обратилось ко мне 3 человека, из них только один дал несколько замечаний, которые были очень полезны на самом-то деле. Вот, но лишь один человек, а поскольку все мы разные, смотрим по-другому и так далее. Короче говоря, был бы очень благодарен, если бы были люди, которые захотели бы прочесть эту книгу до ее издания и свои замечания нам поделиться с нами своими замечаниями. Для этого не требуется глобальное знание Торы, иудаизма, но да, требуется хорошее знание русского языка, особенно тонкое ощущение стилистики. С точки зрения человеческих качеств, этот вычитывающий член редколлегии не должен быть конформистом, он должен быть нетерпимым ко лжи. Каждую ложь, каждый недостаток, каждую проблему он должен замечать и отмечать это, и, соответственно, тогда его это будет царапать. В жизни, должен сказать, это качество очень тяжелое, они приводят обычно к конфликтом с людьми, но в вопросе спора с текстами это необходимое качество, поэтому если есть те, кто нетерпимы к лжи и обладают, соответственно, тонким ощущением стилистики русского языка, пожалуйста, через Толдот Ешерун обратитесь ко мне, пошлите ваш мейл, и я пришлю вам разъяснение и первую главу нашего текста. Дальше посмотрим, что будет дальше. Всего самого хорошего, вам всяческих успехов. Наша следующая лекция будет «Мудрость царя Шлома». Спасибо за внимание и всем всего самого хорошего.